эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте в этом выпуске. Ситуация на востоке Украины. Украинские военные установили контроль над большей частью районов Донецкой и Луганской областей. Первое интервью российской аудитории после отставки. Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Дело Евгении Васильевой в прокуратуру, материалы возвращать суд не будет. Муниципальные выборы в Петербурге. Оппозиционных кандидатов пытаются не допустить к избирательным комиссиям. И выработал ли Вашингтон стратегию действий в Ираке, а также чемпионат мира по футболу в Бразилии, 1/4 финала и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Украинские военные установили контроль над большей частью районов Донецкой и Луганской областей, над 23 из 36. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. На следующей неделе Киев обнародует план эвакуации мирного населения, зоны военной операции, проводимой против ополченцев на востоке страны. Об этом, как передает Интерфакс Украина, заявил вице-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман. По его словам, к организации коридора для вывода мирного населения из зоны боевых действий привлекут волонтеров, а также международные и украинские общественные организации. В пятницу украинские военные полностью блокировали селение Николаевка в окрестностях Славянска Донецкой области, где в четверг шли бои с ополченцами. В Луганске из-за попадания снарядов в здание 2 человека погибли и 8 ранены. В Донецке в районе поселков Пески и Карловка шли бои с применением артиллерии. С подробностями Любовь Чижова.
Украинские силовики взяли под контроль 23 из 36 районов в зоне проведения военной операции на востоке Украины. Об этом в пятницу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. По словам Порубия, которого цитирует агентство «Интерфакс Украина», активность боевиков снизилась, уничтожается их техника. Фактически на сегодняшний день пограничники и вооруженные силы продолжают вести бои за границу и шаг за шагом берут ее под контроль. По сообщению украинских военных, ударами авиации и артиллерии уничтожены 6 опорных пунктов и склады боеприпасов ополченцев в Николаевке и соседней Семеновке, это Донецкая область. Взят под контроль участок трассы Харьков-Ростов. Потери среди сепаратистов, по данным украинских военных, составляют не менее 150 человек. Независимого подтверждения этой информации нет. Как сообщают украинские СМИ, в Николаевке нет света. В Луганске ополченцы вновь обстреляли из миномета аэропорт, который охраняет украинские десантники. За минувшие сутки из-за попадания снарядов в здание ранены 8 жителей Луганска, 2 человека погибли. Об этом сообщают городские власти. В некоторых районах Луганска нет электричества и воды. В Донецке ночью были слышны взрывы. Недалеко от города, в районе поселка Пески и села Карловка, шли бои с применением тяжелой артиллерии. Сейчас ситуация в городе спокойная. Все городские службы работают в штатном режиме. Об этом Радио Свобода рассказал журналист из издание «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент обстрелов непосредственно Донецка не было. Были бои в прилегающих поселках Пески и Карловка. Были ночью, горсовет сообщил о том, что в нескольких районах города, именно Донецка, были слышны взрывы, но официальной информации о том, что были какие-то бои в самом городе, нету. Ну и, в принципе, сегодня, если не ошибаюсь, обстрелов никаких не было.
Какова вообще обстановка в городе?
Обстановка в самом городе кардинально не меняется. У нас был штурм МВД со стороны сепаратистов, но это внутренние разборки, судя по всему, какие-то. В самом Донецке сейчас стабильная обстановка. Единственное, что в нескольких районах нет света, и подача воды осуществляется по графику из-за того, что поврежден канал подачи воды Северский Донецк-Донбасс.
Изменилось ли как-то поведение сепаратистов на фоне того, что украинская армия перешла в наступление, такое более активное, ведет более активные действия?
Ну, в целом, я не думаю, что оно изменилось, потому что обстрелы как происходили, так и происходят со стороны сепаратистов. За эту ночь зафиксировано, если не ошибаюсь, 3 случая нападения на силы АТО. По погибших пока официальных данных нет.
Не так давно, во время обстрела станицы Луганская, там погибли люди. Вот эта новость как-то обсуждается в Донецке. И обычные люди как решают для себя вопрос своей личной безопасности на фоне этих всех обстрелов?
В самом Донецке многие люди работают дома, многих отпускают с работы раньше. Некоторые предприятия выводят свои офисы в другие районы. У кого есть возможность в Киев, у кого есть возможность на юг области. Что касается обстрелов в Луганске, ну, конечно, это обсуждают, но, естественно, немного тяжело говорить, потому что это Луганская область. Конечно, это обсуждается. Да. Понятное дело.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. В зоне антитеррористической операции на юго-востоке Украины находится корреспондент «Радио Свобода» Левко Стек.
Уже второй раз я в зоне АТО работаю. По сравнению с первым, действительно, действия украинской стороны, они намного активнее, намного масштабнее. Постоянно вижу движущуюся технику, большую, такую достаточно мощную. И слышны обстрелы, это подтверждают и сами военные, то есть они работают по городам, по Краматорску, по Славянску, то есть они, конечно, заявляют, что не стреляют по жилым кварталам, а работают по местам скопления боевиков, по промзонам. Опровергнуть эту информацию или там подтвердить я не могу, но то, что они работают с артиллерией тяжелой, это да, это правда.
А где конкретно вы сейчас находитесь?
Конкретно я сейчас ночевал в Изюме, но целый день провел возле Славянска, возле блокпостов украинских силовиков.
Удалось ли вам пообщаться с кем-то из сепаратистов? Видели ли вы их, как они себя ведут, каковы их настроения?
Не удалось мне пообщаться ни с кем из сепаратистов, но мне удалось попасть под их обстрел, и этого общения мне было достаточно, потому что я не могу входить на территорию, где и какую контролируют силовики, поскольку там отношение к нашей радиостанции там не очень хорошее.
Как вообще в принципе к журналистам относятся украинские военные, рядом с которыми вы сейчас находитесь?
Опять же, если сравнить с предыдущим моим приездом, то значительно лучше. Но я думаю, это из-за того, что мы просто уже с ними хорошо знакомы, и теперь они есть какое-то доверие ко мне. А вообще, когда я только приехал, то достаточно плохо они относились, потому что не верили журналистам, считали, что наши материалы, видеоматериалы, фотоматериалы могут быть потом использованы против них, и так могут быть раскрыты их позиции, и это потом могут использовать против них их, то есть, боевики или сепаратисты.
Удалось ли понять из общения с военными, ну, если таковое, конечно, было, когда они планируют закончить эту операцию, которая сейчас ведется на юго-востоке Украины? Есть у них какие-то конкретные сроки или это такая вялотекущая операция?
Ну, если общаться с военными, то они, конечно же, говорят, что дайте нам приказ, и мы это все закончим в считанные дни. Но такого приказа у них нет, а действовать на собственное усмотрение они не могут. Поэтому тяжело сказать. Все зависит от того, как будет развиваться, то есть какие будут указания сверху. Сейчас военные работают, и каждый день мы получаем информацию о новых захваченных населенных пунктах. То есть они хотят все-таки отрезать боевиков от границы и разрезать эту зону на две части, Луганскую и Донецкую. Пока есть такие позитивные сдвиги в эту сторону, но это все же пока только планы.
Это был мой коллега Левко Стек. С начала проведения 15 апреля антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях погибли 197 украинских военных и 655 получили ранения. Об этом накануне сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица считает, что силовая операция на востоке страны может продолжаться параллельно с переговорами об урегулировании ситуации. Он не согласен с тем, что от Украины немногое зависит в нынешнем кризисе, и уверен, что новые санкции Евросоюза и США должны быть введены не в ответ на прямое вторжение России, а для его предотвращения. В первом после отставки со своего поста интервью для российской аудитории Дещица рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову, почему провалилось выполнение Женевских соглашений и какова конечная цель Владимира Путина в российско-украинском конфликте.
Несмотря на возобновление антитеррористической операции на востоке Украины после перемирия, есть ли у вас ощущение, вера, можно так сказать, что этот конфликт еще можно решить мирным путем?
Я думаю, что нам всегда нужно надеяться на то, что можно все решить мирным путем, как путем переговоров. К сожалению, ситуация на востоке зашла уже так далеко, что, наверное, нужно будет использовать и дипломатические возможности, дипломатические каналы, дипломатические переговоры, но тоже нужно учитывать реальность. Реальность такова, что нужно использовать в том числе и антитеррористическую операцию, возможности антитеррористической операции для наведения порядка.
То есть вы не исключаете, что эти процессы могут идти параллельно?
Да, я не исключаю этой возможности того, что эти процессы могут происходить параллельно.
Вы пробыли исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины чуть менее 4 месяца, но эти 4 месяца были наполнены событиями, как иное десятилетие. Можете назвать 3 главных итога своей работы на этом посту?
Самым главным было подписание политической части договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Приостановление этого процесса, из-за которого возник Евромайдан, и эти процессы, которые начались в Украине в конце ноября. Так что подписание политической части этого документа в 21 марта, это было, конечно, серьезным успехом и Украины, и дипломатической службы Украины. Это был только первый шаг. Второй шаг – это было подписание остальной части документа, экономической части этого документа 17 июня, и теперь уже подписание целостного документа, получение целостного документа, который должен быть ратифицирован в ближайшее время. Второе достижение, если можно так сказать, я думаю, которого очень ждут люди, это вопрос о либерализации визового режима с Европейским Союзом и, конечно же, завершение первой фазы этого визового диалога с Европейским Союзом в конце мая, признание Европейским Союзом позитивных результатов этого процесса и переход к второй фазе, это тоже один из положительных моментов работы. И мне кажется, еще очень важно то, что нам удалось достичь очень широкой коалиции единства среди стран в мире в поддержку Украины. В первую очередь это продемонстрировало принятие, поддержка резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 100 государств, которые приняли и поддержали эту резолюцию. Но тоже такая же и широкая поддержка международная территориальной целостности суверенитета Украины, позиции Украины и в других международных организациях, в ОБСЕ, в Европейском Союзе, в Совете Европы. Эта сплоченность очень важна и в будущем.
Андрей, в апреле вы представляли Украину на 4-сторонних переговорах в Женеве. Почему, по вашему мнению, Женевское соглашение фактически выполнено не было?
Во-первых, не все участники этих переговоров на самом деле были привержены идее имплементации, реализации этих договоренностей. В первую очередь я говорю о России. Россия постоянно уходила от своих обязанностей, которые были предусмотрены нашими договоренностями. В первую очередь это исходило из того, что мы были готовы содействовать всесторонне и деэскалации ситуации на востоке Украины и в других регионах Украины. И этот процесс происходил. Министерство иностранных дел Украины в каждый день, практически на каждый дневно проводила совещания с участниками, представителями Женевского формата, представителями посольства США, России, Европейского Союза и представителями тоже мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна была наблюдать за исполнением этих договоренностей. Мы даже на каждодневной основе планировали и какие шаги должны были быть сделаны всеми участниками этого процесса. В первую очередь Украина, конечно, и Украина тоже рапортовала о том, что было сделано. В то же время российская сторона постоянно держала себя в стороне, нейтрально. Ну и даже в некоторых моментах потом просто самоустранилась от участия даже в таких ежедневных практических совещаниях по реализации договоренности. Так что мне кажется, что просто российская сторона играла и на время, держала время, на самом деле переформатировала свои подходы к вопросам политику, к оценку ситуации в Восточной Украине, вместо того, чтобы на самом деле способствовать деэскалации ситуации.
Какова, по вашему мнению, конечная цель вообще Путина, России на Украине в тех событиях, которые сейчас происходят?
Мне кажется, что эта цель, которая и не менялась с самого начала агрессии России против Украины, с конца февраля, когда был аннексирован Крым. И цель, мне кажется, может быть, это банально сказать, но дестабилизация ситуации на Украине. Украина, которая должна быть слабой, должна быть неуверенной, проверенной, должна быть подчиненной России. И, в общем, в разных конфигурациях этого можно достичь. Это можно достичь способом аннексии Крыма, это можно проводить поддержкой экстремистских движений на востоке Украины или проведением каких-то террористических актов и разного рода поддержка диверсионных групп. Но в конечном итоге это дестабилизация ситуации на Украине и представление Украины как страны, которая не способна сама существовать.
Почему США и Евросоюз пока медлят с введением новых санкций против России? Вот вчера депутат немецкого парламента Мари-Луиз Бек сказала, что если будет введен третий пакет санкций секторальных, это фактически, по ее данным, означает, что Россия в ответ может начать прямое военное вторжение. Вот такая версия, по вашему мнению, имеет право на существование?
Депутаты парламента, политики имеют право высказывать любые версии, но в то же время мы должны понимать, что реально решить вопрос с деэскалацией ситуации и решение вопроса конфликта между Украиной и Россией мирным путем возможно только тогда, если будут использованы возможности и мирного влияния и давления на Россию. Никто, как мне кажется, не хочет войны, тем более в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах. Никто не хочет войны и в Украине. Никто не хочет, чтобы этот вопрос решился только военным способом. Но для того, чтобы остановить вот эту агрессию, нужно предпринимать тогда так называемые мирные возможности. И эти мирные возможности могут быть политические переговоры, дипломатические переговоры или же экономические санкции, когда будет чувствоваться сила и давление, и будет эффект от этого. И я думаю, что Европейский Союз и США должны понимать, что эти санкции должны быть не уже после того, как, не дай бог, случится какая-то реальная военное вторжение России в Украину, а нужно это предотвратить. Эти санкции должны быть превентивными. И Россия должна понимать, что она будет чувствовать давление не только со стороны Украины, а со всего мира, если она будет продолжать нарушать договоренности и международное право.
Есть такое мнение, его высказал в интервью нашей радиостанции украинский политолог Сергей Солодкий, что в нынешних условиях от Украины вообще мало что зависит. Вот что вы можете сказать тем, кто говорит, Украина — это всего лишь некий пирог, который делят ЕС, США и Россия, некий приз в большой игре, и не обладает она в данной ситуации какой-то возможностью самостоятельно решать свою судьбу?
На самом деле, я думаю, что от Украины сейчас очень много зависит, потому что та ситуация, в которой мы сейчас очутились, она еще раз подтверждает то, что Украина должна в первую очередь сама показать и сама надеяться на свои силы в восстановлении порядка, закона и территориальной целостности. И это в первую очередь в интересах Украины и украинского народа. Но, конечно же, мы понимаем, что без реальной поддержки Запада противостоять сильной мощи российской, военной мощи, будет очень тяжело. И я думаю, что в этой ситуации нужно, конечно же, рассчитывать на поддержку со стороны Запада, нежели на, как вы там правильно сказали, разделение Украины как пирога между Западом и Россией. Я уверен в том, 100% уверен в том, что Украина справится со своей ролью активного участника международных отношений и активного объекта этих отношений.
Петр Порошенко заявил, что после ухода с министерского поста вы будете назначены послом Украины в одном из иностранных государств.
Я ожидаю в ближайшее время решения президента о назначении послом в одну из европейских стран.
Завесу тайны пока не приоткроете? Что это за страна?
Пока что не приоткрою, потому что это на самом деле уже дипломатический протокол. Дипломатическая практика, которую, я считаю, нужно соблюдать.
Давайте все-таки немного поговорим о той истории у российского посольства в Киеве. Как вы воспринимаете тот факт, что в России на вас буквально накинулись в связи с этой историей, были и прямые угрозы? Почему вообще в России эта песенка вызвала такую бурю эмоций?
Я думаю, что в России обратили внимание только на одно обстоятельство, вместо того, чтобы обратить внимание на весь спектр этой проблемы. На самом деле ситуация возле посольства была очень-очень опасной, взрывоопасной. И то, что нам удалось предотвратить провокацию, то, что нам удалось удержать посольство от штурма и, в конце концов, сохранить и посольство, и жизни дипломатов российских, которые там находились. Я думаю, что на это нужно было бы больше обращать внимание.
Марк Крутов беседовал с Андреем Дещицей. Пресненский суд Москвы сегодня отказался возвращать в прокуратуру дело Евгении Васильевой, фигурантки дела оборонсервиса. Бывшую чиновницу Министерства обороны обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб от действий обвиняемой, по данным следствия, превышает 3 миллиарда рублей. По существу дело начнут рассматривать 10 июля. С подробностями Наталья Джампаладова.
Предварительные слушания по делу Евгении Васильевой начались в Пресненском суде Москвы 1 июля. В тот день защита обвиняемой заявила несколько ходатайств, среди которых были прошения вернуть дело обратно в прокуратуру, исключить некоторые доказательства и изменить подсудимую меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Прокуратура, напротив, просила суд продлить домашний арест Евгении Васильевой еще на 6 месяцев, до 23 декабря 2014-го. В пятницу, 4 июля, Пресненский суд огласил решение по ходатайствам. Прошения защитников были отклонены, домашний арест подсудимой продлен. Адвокат Евгении Васильевой Дмитрий Харитонов считает, что доводы защиты были отвергнуты безосновательно. Вот что он рассказал о ходе предварительных слушаний в интервью «Радио Свобода».
Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку нарушения, которые были допущены в ходе расследования, не позволяли составить обвинительное заключение так, как это требует закон, и в связи с этим такие нарушения не могут быть устранены в ходе процесса, поэтому дело должно быть возвращено прокурору. Мы заявляли ходатайство об исключении доказательств, это 13 экспертиз и 4 заключения специалистов, поскольку считали, что они получены с нарушением закона. Фактически эксперты и специалисты ответили на правовые вопросы, это недопустимо, это нельзя использовать в ходе судебного процесса. И мы заявили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Васильевой, поскольку нет каких-то оснований продолжать удерживать ее в изоляции от общества на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Все наши ходатайства были отвергнуты. Мы считаем, что отвергнуты безосновательно и без какой-либо достаточной для того мотивировки. Прокуратурой было заявлено только одно ходатайство об оставлении меры пресечения в виде домашнего ареста без изменений. При этом прокуроры даже не удосужились перевести суду какие-либо основания для такого продления и доказательства, которые бы подтверждали эти основания.
10 июля Пресненский суд Москвы начнет рассматривать дело Евгении Васильевой по существу. Как ожидается, представители прокуратуры огласят обвинительное заключение. Бывшую главу Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгению Васильеву обвиняют в совершении преступлений по 12 эпизодам. Среди них превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Васильева, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащее оборонсервису, после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене. Общий ущерб под действие обвиняемой, по данным следствия, превышает 3 миллиарда рублей. Евгения Васильева вину не признает. По словам ее адвоката Дмитрия Харитонова, следствие фактически не разрешило ей давать показания по большей части из предъявленных эпизодов. Защитник уверен, обвинения Евгении Васильевой беспочвены, говорит Дмитрий Харитонов.
Позиция очень простая. Ее обвиняют в хищении путем приобретения по заниженной цене. Фактически следствие говорит о сделках, когда Министерство обороны продавало имущество и за это имущество получало деньги. Причем Министерство обороны, ну не Министерство обороны, а дочерние зависимые общества оборонсервиса получали денежные средства. Все имущество, которое было продано, было оплачено реальными живыми денежными средствами. Эти средства поступили на счет продавцов и были ими использованы. Ни один из продавцов не оспорил ни одной сделки, то есть они все являются действующими, действительными, исполненными. В связи с чем мы и говорили, что не может быть никакой состав преступления в виде хищения, когда есть сделка, которая не оспорена никем, которая остается действующей, а все обвинение Васильевой построено на том, что эксперты, причем не государственные эксперты, которых привлекло следствие, вдруг оценили те активы, которые продавались, незначительно дороже, чем они были фактически проданы. Все это прикрывается долгими разговорами о какой-то коррупции в недрах Министерства обороны при бывшем министре. Никакой коррупции, во всяком случае, с точки зрения того обвинения, которое предъявлено, нет.
Говорил адвокат Евгении Васильевой Дмитрий Харитонов. Находясь под домашним арестом, Евгения Васильева начала заниматься творчеством. Сообщалось, что в ноябре 2012-го она начала писать картины, стихи и заниматься вокалом. Во время предварительных слушаний Васильева даже заявила журналистам, что не намерена бросать творчество на время процесса и пообещала осенью выпустить музыкальный альбом. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин ранее высказывал мнение, что заявление о творчестве Васильевой – это часть пиар-компании, развернутой ее адвокатами. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Васильевой вынесут обвинительный приговор с реальным сроком наказания. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что Васильевой все-таки назначат мягкое наказание в силу так называемого элитного правоприменения.
Мы обсуждаем это в открытом правительстве. Когда нам задали вопрос экспертам, вот что нужно делать государству, чтобы было понятно, что идет борьба с коррупцией. Ведь люди не понимают, что борьба с коррупцией идет, и она где-то системная. Борьба с коррупцией как системным явлением. Есть борьба с коррупционерами. И люди воспринимают борьбу с коррупцией как борьбу с коррупционерами. И вот здесь как раз история с Васильевой, это такая показательная история для общества. Говорить о том, что борьба с коррупцией эффективна, а если нет ответственности госпожи Васильевой, ну, в принципе, общество в это не поверит. То, что сейчас происходит с госпожой Васильевой, мы же понимаем прекрасно, что есть определенные правила пиара, и вот это создание образа такой невинной, достаточно жертвы, таким богатым культурным состоянием, это есть некий подход на случай, если наказание к ней будет мягким. В любом обществе, не только в российском, высшие элиты, они все равно имеют элитное право применения. То есть наказание к ней не самое жесткое.
То есть вы не считаете, что Евгения Васильевой грозит реальный срок заключения?
Я не думаю, что ее наказание будет жестким, к сожалению. Я не хочу крови, я буду говорить, к сожалению, не потому, что мне госпожа Васильева вообще не интересна, но, к сожалению, потому что в обществе это вызовет мягкое наказание, вызовет крайне негативный реакцию.
Говорил Кирилл Кабанов. Так называемое дело оборонсервиса было возбуждено осенью 2012 года и привело к отставке Анатолия Сердюкова с поста министра обороны. Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, однако затем он был амнистирован. Помимо Евгении Васильевой, фигурантами дела оборонсервиса являются еще 4 человека. Анатолий Сердюков же в настоящее время проходит свидетелем по этому делу, и не исключено, что он будет давать показания на процессе. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Иракское правительство, скорее всего, будет не способно собственными силами вернуть под свой контроль территории, захваченные в последние недели исламистскими радикальными группами. Об этом в четверг заявили министр обороны США Чак Хейгел и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси. Но Вашингтон, по их словам, еще не выработал четкой стратегии действий в Ираке. Слово Юрию Жигалкину.
На первые за полгода совместной пресс-конференции министр обороны и высший военный чин американских вооруженных сил признали, что иракская армия, подготовленная американскими инструкторами, действовала не так, как от нее ожидали, что Ирак своими силами, видимо, не сможет отбросить исламских боевиков, и что Вашингтон все еще не решил, какую стратегию действий выбрать в Ираке. Пока на призывы Багдада о военной помощи Соединенные Штаты ответили отправкой в Ирак около 700 военнослужащих, в числе которых большая группа советников. Их задача, как объяснили руководители Пентагона, обеспечить безопасность американских объектов в стране и точно определить, какую помощь США могут предоставить Ираку. Участие этих подразделений в боевых действиях, как заверил глава Пентагона, исключено. Но у них есть приказ открыть огонь в случае нападения на них. В том, что касается прямой военной поддержки, например, нанесения воздушных ударов по позициям исламистов, то США все еще не приняли решение на этот счет. Готовы ли мы принять участие в воздушных ударах? Мы пока не можем ответить на этот вопрос. Сделал неожиданное признание во время пресс-конференции генерал Демпси. А затем, по сути, поставил серьезные предварительные условия иракскому правительству. Решение США, сказал он, будет зависеть от развития политической ситуации в Ираке. Если иракцы не смогут сформировать правительство, которое будет поддерживаться всеми религиозными и этническими общинами, то будущее страны, по словам Демпси, выглядит блекло. Американские эксперты уже интерпретировали это высказывание как отражение нежелания Вашингтона выступить в роли однозначного союзника иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, не желающего сделать примирительные жесты в адрес представителей суннитской и курдской общин, несмотря на призывы Белого дома. Кстати, одной из причин нежелания Соединенных Штатов прибегнуть к воздушным ударам в Ираке является то, что не так просто определить объекты атак. Вашингтон не хотел бы наносить удары по иракским суннитам, которые стали случайными союзниками джихадистов. а разведка пока не способна отделить одних от других, объяснил генерал Мартин Демпси. Еще одной причиной медлительности США, судя по всему, является ощущение того, что исламисты не способны серьезно угрожать Багдаду. Им будет трудно удержать под контролем все захваченные ими территории. Как сказал генерал, силы исламистов оказались растянутыми после захвата огромных пространств, и им трудно будет обеспечивать снабжение своих групп, разбросанных по всей стране. Какой стратегии могут в этой ситуации прибегнуть Соединенные Штаты? Американские эксперты считают, что администрация Обамы будет пытаться воздержаться от вмешательства в Ираке и прибегнет к силовым действиям только в крайнем случае. Возможно, в Ирак будет направлено еще какое-то число американских военнослужащих, но небольшое их количество, говорит Ричард Вайтс, американский политолог, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. Я думаю, мы продолжим оказывать незначительную помощь иракской армии. Возможно, предоставим ей разведывательную информацию, которую она не способна собирать самостоятельно. Можно предположить, что Вашингтон решит нанести воздушные удары, если ситуация вокруг Багдада резко ухудшится. Но администрация Обамы, конечно же, не пойдет на расширение военного присутствия США в Ираке. Она прекрасно понимает, что это проигрышная ситуация. А как вы оцениваете готовность России предоставить Ираку боевые самолеты, которые, кстати, не спешат предоставлять США? Россияне попросту действуют быстро, пытаясь заработать деньги. Они это делают без особых раздумий, без бюрократических проволочек. Вашингтон же не хочет отправлять в Ирак вооружение, которое, скорее всего, будет едва ли эффективным в действиях против исламских боевиков. Москва счастлива продать Ираку какое угодно вооружение. Последние события в Ираке заставили некоторых американских экспертов заговорить о том, что раскол или раздел страны между тремя общинами – шиитской, суннитской и курдской – выглядит неизбежным. Вы с этим согласны? На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится. Раскол страны будет представлять серьезную угрозу региональной стабильности. Можно предположить, что вслед за провозглашением независимого Курдистана на севере Ирака к нему попытаются присоединиться населенные курдами регионы Сирии и Турции. К чему это приведет? Трудно представить. Если курдам и суннитам в Ираке будет позволено отделиться, то за ними последуют этнические и религиозные меньшинства в других странах региона. В четверг Вашингтон настойчиво призвал курдов отказаться от планов проведения референдума о независимости, который пообещал организовать глава курдского автономного региона Масуд Барзани. «Мы верим в то, что Ирак будет более сильным, если он останется единым», заявил пресс-секретарь Белого дома. А вице-президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме с главой администрации Барзани сделал акцент на важности формирования единого правительства, которое будет способно объединить все общины страны в борьбе с исламскими боевиками.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. В Петербурге, намеченные на 14 сентября муниципальные выборы, начались широкомасштабных нарушений и многочисленных скандалов уже на первой стадии, на стадии регистрации кандидатов. Самовыдвиженцев, активистов оппозиционных партий всячески пытаются не допустить на избирательные комиссии, создают фиктивные очереди, срывают сроки регистрации документов, а некоторые избирательные комиссии муниципальных округов спрятаны в тайных местах, так что их не могут найти даже члены городской избирательной комиссии. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Виктор Резунков.
На назначенных на 14 сентября выборах в Петербурге, кроме губернатора, горожане будут избирать около 1500 муниципальных депутатов в 106 муниципальных образованиях. В соответствии с российским и местным законодательством, у граждан, желающих принять участие в муниципальных выборах, на сбор подписей или выдвижение на партийной конференции есть всего 20 дней со дня официального опубликования избирательной комиссией муниципального образования решение о назначении выборов. В большинстве муниципалитетов Петербурга о назначении дня выборов было объявлено в газетах 17 июня. Таким образом, 7 июля – последний день для подачи документов для выдвижения кандидатов. К этому дню в избирательных комиссиях всех муниципальных образований Петербурга должны быть приняты документы граждан, желающих участвовать в муниципальных выборах. Затем в течение 10 дней эти документы проверяются позиции кандидаты либо регистрируются таковыми, либо им отказывают в регистрации. Какие же приемы, какие методы используются властями города для того, чтобы не допустить нежелательных граждан к участию в муниципальных выборах? Первый и самый распространенный прием – закрытые избирательные комиссии муниципальных образований, куда кандидаты от оппозиции или самовыдвиженцы попасть не могут. Активист партии «Яблоко» Олег Кушков рассказывает.
Ну вот у нас муниципальное образование Парнас находится на северо-западе Санкт-Петербурга. Здесь у нас совершенно катастрофическая ситуация сложилась. Избирательная комиссия муниципального образования, она скрывалась от кандидатов, от всех независимых кандидатов, от оппозиционных кандидатов. То есть, по сути дела, мы стояли просто сутками около муниципального образования. Мы не могли узнать нигде избирательная комиссия муниципального образования. Вот муниципальное образование просто было закрыто. Они блокировали всю свою работу, просто саботировали. Другой день там поставили охранников, явно нанятых, которые, вот, в общем-то, не признавали, что они охранники, но просто были скандалы. Двери были заблокированы, муниципальное образование на работу вышло, но вообще никого совершенно не впускало. Все сроки были пропущены, партконференции для выдвижения кандидатов от партии все прошли, и только вот было заседание в горосберкоме, избирательная комиссия муниципального образования как-то себя обозначила, вот, и назвала адрес, куда мы можем обратиться завтра. Вот. Но партконференции уже все пропущены. По сути дела, ситуация такая, что это было все сделано специально.
С другой формой препятствия регистрации кандидатов в округах столкнулись коммунисты в Московском районе Петербурга, в частности, в муниципальном образовании «Московская застава». Первый секретарь районного комитета КПРФ Московского района Олег Иванушкин свидетельствует.
На сейчас у меня сведения, что в очереди в Московскую заставу сидит около 40-45 человек. При этом используется следующий прием. Туда нагоняются какие-то люди неизвестные, ну, то есть они известны, наверное, кому-то, но изображающие из себя очередь и тем самым не дающие просто ничего сдать другим. Комиссия работает очень медленно, и в результате есть вероятность, что оппозиционные партии, какие бы они ни были, туда просто не попадут, даже не сдадут документы. Я уже не говорю, что если они сдадут, там найдутся несколько, может быть, неправильно поставленных запятых, на основании которого будет сказано в регистрации. Вот такая проблема. И, конечно, здесь большую роль играют, конечно, личности, которые этим всем возглавляют. Вот, например, Пулковский меридиан у нас возглавляет Макаров такой. А его брат находится в законодательном собрании депутатом законодательного собрания. И в бюджете Санкт-Петербурга идет строкой субсидия на Пулковский меридиан. Безусловно, этой группировке не нужны никакие чужие люди для того, чтобы освоить бюджетные средства. Поэтому здесь никакой политики, грубое бабло, которое идет на распил. Но я думаю, что в Московской заставит нечто подобное.
Не только кандидат от партии «Яблоко» или от партии КПРФ сталкиваются с непреодолимыми препятствиями, пытаясь подать документы в избирательные комиссии. С такими же трудностями сталкиваются кандидаты от партии «Справедливая Россия». Председатель районного отделения партии «Справедливая Россия» Московского района Санкт-Петербурга Людмила Пушкарева, пытавшаяся также, кстати, подать документы на регистрацию кандидатам, считает, что власти нарушают конституционное право граждан на участие в выборах, что заставляет вообще усомниться в их легитимности.
Пулковский меридиан и Московская застава – это просто как бы захват власти, можем так назвать, да? Или удержание власти действующими депутатами. Все другие кандидаты в депутаты просто напрочь отметаются на этапе подачи документов. То есть комиссии не работали до вчерашнего дня вот, под предлогом того, что якобы, возможно, выборы не объявлены. 24 июня наши представители были на общественных слушаниях в Пулковском меридиане, где задали прямой вопрос главе администрации муниципального совета и замглавы совета, объявлены ли выборы. Получили ответ: нет, не объявлены. Где находится избирательная комиссия? Ответили: мы не знаем. Кто председатель комиссии? Мы тоже не знаем. То есть никакой информации об избирательных комиссиях не было. Вдруг комиссия объявилась, заявила режим работы с 10 до 12. У них в четверг выходной день. В пятницу 2 часа работы объявлено. И в субботу, воскресенье уже все. Закончен прием документов, закончена регистрация поступивших документов. То есть это явное, скажем так, противодействие всем желающим стать кандидатами в депутаты.
Но есть еще один способ не допустить нежелательных граждан для участия в муниципальных выборах. это создание так называемых избирательных участков-фантомов, место расположения которых известно лишь избранным. Такие фантомы обнаружились, например, в муниципальных образованиях Измайловская, Парнас, Черная речка и других. Член городской избирательной комиссии Ольга Покровская поделилась с Радио Свобода своим опытом поиска таких избиркомов-фантомов.
Классическим примером таким является, например, муниципальное образование Парнас, где комиссия в соответствии с принятыми ранее документами, которые кандидаты нашли в библиотеке, кстати, на территории муниципального округа, да, должна находиться на проспекте Энгельса, дом 131, корпус 1. И там же, собственно, помещения, в которых расположены органы местного самоуправления, муниципальный совет и местная администрация. Так вот, в течение практически двух последних недель это здание практически заблокировано, туда никто не может войти, ничего не может узнать. Не могут кандидаты зайти, подать уведомления о выдвижении, не могут политические партии известить о проведении своих конференций. Второй случай, также вопиющий, это муниципальное образование Самсоньевское. Сначала всем сообщали, что комиссия находится по адресу Большой Самсоньевский проспект, дом 76 или 86, я сейчас уже не помню, это в здании Выборгской администрации. Но в этом помещении, которое всем указывали, находится на самом деле местная администрация этого муниципального округа. Назвали другой адрес, Новолитовская, 25. Я сама лично туда ездила. Это огромный жилой дом, в котором, ну, я не знаю, там не меньше 30 парадных. Мы, кстати сказать, всех отфотографировали. Парадные заперты на железные двери. Никаких вывесок, никакой информации нету. Небольшой офисный центр. Мы не поленились, обошли все помещения. Ни вывесок, ни информации нету, никто не слышал. Мы поговорили с местными жителями. Они также нам сообщили, что никакой комиссии не слышали. То есть, вы знаете, вот эти комиссии-фантомы, это, по всей видимости, новая такая избирательная технология. Очень удобно. Ненужные кандидаты туда не дойдут. Ненужные тем, кто организует вот это безумие. С моей точки зрения, Санкт-Петербургская избирательная комиссия как минимум подготовила почву для этих фантомов. Потому что начиная с прошлого года, я лично, как член комиссии, ставила вопросы о недостатке информации о месторасположении комиссии на заседаниях. Ни разу я не получила вразумительного ответа. Никого не заинтересовала ситуация, в которой из 111 избирательных комиссий муниципальных образований более чем у 100 неизвестны их адреса. Никого не интересует.
Таковы особенности начавшихся петербургских муниципальных выборов. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Карловых Варах начинается 49-й международный кинофестиваль. Нелли Павласкова обратилась к Эве Зааралову и многолетнему художественному руководителю фестиваля, а ныне советнику директора фестиваля Карла Оха, с просьбой рассказать о направленности главных конкурсных программ в нынешнем году.
Эва, мне кажется, что в этом году произошли значительные изменения в главной программе фестиваля. Во-первых, в главном конкурсе будет только 12 фильмов, меньше прежнего. Причем два из них чешские. В программу не были выбраны фильмы из Италии, Англии, Германии, при этом широко представлены картины из Восточной Европы и бывших советских республик.
Думаю, что это не забвение традиций. Просто фестиваль развивается, и появилось желание выразительно отличаться от других фестивалей класса А. Страны, которые мы перечислили, широко представляются на других крупных западных фестивалях. Между прочим, Канны вот уже несколько лет подряд не берут в конкурс немецкие фильмы. Вообще, с отбором чем дальше, тем сложнее. Фильмы, которые мы хотели бы получить, уходят на другие фестивали. А то, что нам предлагают, не отвечают нашим запросам. Да мы не можем просто претендовать на место рядом с Каннами или Венецией. И считаем, что наше место между фестивалями в Локарно и Сан-Себастьяном. Мы рады тому, что наш интерес отчасти переместился на восток. Это было весьма удачное решение. В Восточной Европе и в постсоветских республиках выросли новые таланты. Например, Нариман Турибаев из Казахстана. За его фильм «Приключения» по повести Достоевского «Белые ночи» боролись Канны. Правда, это не для главной секции, но он предпочел конкурс нашего фестиваля. Мы, конечно, очень рады его решению. Действие его фильма происходит в современной Алма-Ате, но это точная экранизация Достоевского.
Какие фильмы из главной программы произвели на вас наиболее сильное впечатление?
Грузинский фильм Известный грузинский режиссер Георгий Авашвили отдал нам для главного конкурса свой фильм «Кукурузное поле». Это живописное кино почти без слов. Его действие происходит на острове посреди реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Фильм о человеке и о его взаимоотношениях с природой, но включает он и политические аспекты. Венгрию представляет известный режиссер Дьорд Палфи. Этот фильм финансировала и Южная Корея. Восточноевропейское кино не обойдется без вклада более богатых стран, становящихся копродюсерами. В начале картины старая женщина приходит домой, поит мужа чаем, затем поднимается на крышу и бросается на землю. Она летит через 6 этажей, и жизнь каждого этажа запечатлена в 6 кинорассказах. Живущая в США Ангелина Никонова сняла фильм о жизненном пути новых российских иммигрантов, перебравшихся в поисках счастья в США. Среди героев – девушка, мечтающая о карьере модели в Америке. Молодой человек, мечтающий превратиться в женщину. Наивная пожилая Мария Ивановна. Получилась остроумная трагикомедия со смешными русско-английскими диалогами. Францию представляет фильм Паскаля Роботе «Дюготиперия». Это символ средневекового публичного наказания. Так наказывают мошенника за то, что наносил ущерб подданным короля. В фильме американца Джеффа Прайса хорошо передана богемная атмосфера Лос-Анджелеса в 70-е годы. Джаз, героин и беззаботная атмосфера. На ее фоне развертывается драматическая семейная история. В главном конкурсе участвуют 2 чешских фильма. Один посвящен бегуням 80-х годов. Они должны были принимать допинг по распоряжению руководства. А другой фильм описывает нравы современной чешской деревни со всеми ее недугами. Называется он «Дыра возле Гнушовец». Может быть, эти фильмы не всем нравились у нас в Чехии, но мы выбирали то, что заинтересовало нашу отборочную комиссию под руководством директора Карла Оха. Я привезла фильмы из Италии и Испании. Ни один из них не был принят, правда, после долгих дискуссий. Традиционные кинематографии не предложили нам ничего, чтобы заинтересовало молодую отборочную комиссию. А вот мультипликационный фильм латышского режиссера Сигне Баумана, живущий в США, комиссии понравился. Этот фильм, сделанный с большим юмором, рассказывает семейную историю самого режиссера. 3 поколения ее семьи страдают от психического заболевания. Режиссер, путешествуя в прошлое, пытается понять его причины. Поэтому в фильме показана история Латвии с ее катаклизмами, переходами от советского владычества к немецкому и опять к советскому. Этот фильм интересен не только как история семьи, но и как история латышского общества.
Вторая конкурсная программа в секции «На восток от запада» тоже претерпела некоторые изменения. Правда, они настали уже в прошлом году. Тогда она превратилась в конкурс дебютов и вторых фильмов начинающих режиссеров. Зато была расширена территория участников. В этом году впервые представлены в этой секции фильмы из Албании, Турции и Греции.
Когда в начале 90-х годов мы с Галиной Капаневой открывали эту новую секцию, это было вызвано тем, что на фестивале образовался сильный перекос в сторону западных фильмов, хлынувших к нам после «Бархатной революции». Тогдашняя концепция касалась только фильмов с территории бывшего Советского Союза. Постепенно секция расширялась, включала страны Восточной и Центральной Европы, потом присоединились балканские страны, а в этом году мы включили Албанию, Турцию и Грецию. Это яркие, интересные дебюты, и не было причин отказываться от них, хотя они и не из постсоветского пространства. Задача этой секции – открывать новые таланты, новые приемы в кинематографии, прослеживать возникновение новых стилей. Тот факт, что мы ежегодно принимаем в эту секцию фильмы маститых режиссеров, мешало поиску талантов на Востоке. Новая концепция принадлежит новому художественному директору фестиваля Карлу Оху, который в прошлом году сменил меня на этом посту. Ныне в этой секции будут показаны фильмы из Венгрии, Македонии, Черногории, Эстонии и России. Мы выбрали очень интересный фильм российского режиссера Ивана Твердовского «Класс коррекции». Это история девочки-инвалида, которая училась дома с педагогами и теперь возвращается в школу. Там она сталкивается с глубоким отвращением школьников, коллеги, начинается травля. В этой секции мы представили очень разнообразные фильмы и даем возможность участвовать в большом фестивале людям, которых кинематографический мир еще не знает.
Два российских фильма будут показаны с особыми почестями. Это «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Трудно быть богом» Алексея Германа, снимавшийся в замках и полуразрушенных крепостях Чехии с помощью чешской съемочной группы. Частый гость нашего фестиваля Сергей Лозница привез свой новый документальный фильм «Майдан». Он предназначен для внеконкурсного показа, как и фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого «Племя», все герои которого глухонемые, объясняющиеся языком жестов. Будут показаны 25 фильмов из программы недавнего Каннского фестиваля, включая победителей конкурса. Средства массовой информации и общественность Чехии неоднозначно приняли сообщение, что в этом году «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство будет награжден американский актер и режиссер Мел Гибсон.
Это была Нелли Павласкова. Ну и в завершении программы «Время свободы» о том, что ждет болельщиков в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Бразилии, расскажет наш обозреватель Алексей Кузнецов.
До конца чемпионата мира осталось сыграть всего 8 матчей, и 2 из них будут сыграны сегодня. Это четвертьфиналы Бразилия-Колумбия и Германия-Франция. Еще 2 четвертьфинала будут сыграны завтра. Это матчи Аргентина-Бельгия и Голландия-Коста-Рика. Как видно, примерно пополам сложилось представительство американского и европейского континентов. Если не считать Коста-Рики, остальные участники – это представители Латинской Америки и Европы. Ничего странного в этом нет. В основном сошлись наиболее сильные из оставшихся в турнире участников чемпионата мира. Конечно, вылетели считавшиеся сильными бывшие чемпионы мира – Италия, Уругвай, Англия. Да и Португалия тоже числилась в фаворитах, но эти команды уже сошли с дистанции и теперь будут играть те, кто всерьез претендует на титул чемпиона мира. Бразилия, Колумбия, в этом матче есть свой подтекст. Дело в том, что бразильцы, конечно, несомненные фавориты чемпионата мира, но, во-первых, они еще не показали по-настоящему чемпионской игры, игры достойной 5-кратных чемпионов мира. Во-вторых, бразильцы до сих пор не сошлись вот на бочной встрече фактически ни с одним серьезным представителем европейского континента. В основном Бразилия и серьезное сопротивление оказали, например, мексиканцы или предыдущий их соперник по 1/8 финала чилийцы. От этого матча, напомню, дело вообще дошло до серии 11-метровых. Конечно, хозяева чемпионата должны показывать более яркую и более убедительную игру, тем более с учетом всех регалий, которые есть в сборной Бразилии. Но пока этого не происходит, и чем дальше, тем больше на Бразилию накатывает волна критики. Местная пресса весьма сурово относится к своим любимцам, особенно в те дни, когда они достойной чемпионской игры не показывают. Конечно, все внимание всей Бразилии обращено на Неймара, лидера бразильцев, игрока Барселоны, но, возможно, у него еще все впереди. В оставшихся потенциально 3 матчах на чемпионате мира он может показать все свое умение, мастерство и результативность. Сейчас Неймар идет на 2 месте в споре бомбардиров. У него 4 забитых мяча, и, конечно, еще есть шансы сыграть по чемпионству. А, конечно, колумбийцы в этой паре несомненные аутсайдеры, и в этой паре вообще есть фаворитка аутсайдер, хотя Колумбия, конечно, с этим не согласна. Но дело выглядит не так, как в другой четвертьфинальной паре. Сегодняшнего дня Германия-Франция – это, безусловно, нас ожидает интереснейший матч. Во-первых, команды показывают наиболее яркую игру на этом чемпионате, и немцы, и французы уже сыграли несколько результативных матчей, и в составе обеих команд есть очень яркие индивидуальные игроки, а также команда показывает весьма неплохой командный футбол под руководством своих тренеров, соответственно, Рахима Лёва и Дидье Дешама. Во-вторых, за плечами этих команд богатейшая история встреч в чемпионатах мира, и, может быть, наиболее яркая из них – это полуфинал чемпионата мира 1982 года, где Германия и Франция, что называется, рубились до последнего. Сначала основное время 1-1 с массой стычек, волнений. Затем дополнительное время, когда французы забили 2 мяча, и уже все считали, что они в финале, но немцы отыгрались, а затем в серии пенальти выиграли. Этот матч вошел в историю как один из самых ярких, непредсказуемых и красивых поединков на чемпионатах мира. И нет оснований думать, что сегодня эта красивая игра не может быть повторена. Во всяком случае, Бразилия, если она выйдет в полуфинал, любой из соперников, будь то Германия или Франция, будет, во-первых, сильнейшим представителем от Европы, одним из сильнейших. А во-вторых, действительно достойнейшим соперником, с которым Борисов, безусловно, будет посильнее, чем со всеми их соперниками до сих пор, возможно, против Колумбии. Ну а поражение от Колумбии в матче с Бразилией, пожалуй, никто не допускает. Наверное, никто, кроме самих колумбийцев.
Обозреватель Алексей Кузнецов. И на этом завершается программа «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».